Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой атеист или любой человек, который столкнулся с вопросом, который он поставил атеист, мог с нами связаться, этот вопрос задать, я на него постараюсь ответить. Можно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и также можно присылать нам вопросы на Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. Можно с большим удобством присылать вопросы нам через сайт Teos.fm. Teos.fm, нас можно слушать на этом сайте Teos.fm. Можно присылать вопросы, и можно, что важно, поддержать эту программу, потому что она существует благодаря вашей поддержке. И она не имеет сейчас вот другого источника поддержки, кроме вас. Поэтому вы можете просто зайти на наш сайт или просто набрать «Радио Теос Худиев», и вам сразу свалится страничка вот этой передачи, и вы сможете ее как-то поддержать. И можно оставлять комментарии с вопросами в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, у нас 100 вопросов атеиста. Так, строгие запреты, на которых настаивает христианство, формируют невротизированную личность, склонную к извращениям, отсюда и взрыв сексуальных извращений в традиционных семьях и среди духовенства. Не доказывает ли это необходимость пересмотра репрессивной христианской морали? Ну, смотрите, прежде всего, насчет взрыва сексуальных преступлений среди духовенства. Понимаете, в чем дело? Взрыв сексуальных преступлений наблюдается, если мы смотрим статистику, вот я смотрел американскую статистику, чаще всего сексуальные преступления против детей совершают учителя общественных школ. По крайней мере, в Соединенных Штатах. Не знаю, как у нас, я не нашел в нашей статистике. Но чаще всего преступления против сексуальной неприкосновенности детей совершают учителя в школах. Разумеется, это ни в коем случае не ставит под вопрос то, что абсолютное большинство учителей — достойные люди, которые ничего подобного не совершают. И то, что, конечно же, профессия учителя, она никак не делает человека и не располагает человека к тому, чтобы быть каким-то агрессивным извращенцем. А напротив, это очень достойная и добрая, и благородная профессия. Однако вот преступники, они бывают, и они бывают в любой среде. Но я продолжу на этот вопрос отвечать, просто есть у нас звонок, я его хочу принять. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, здравствуйте, это Роман.
Добрый день, Роман.
Ну вот снова к вашей статистике о том, что если мышление производится мозгом, то оно, мол, невозможно. Вот в прошлый раз я вам весьма доходчиво разжевал, что мозг эволюционно сложился как орган, моделирующий реальность. Вы мне на это сказали, что нет, мозг не моделирует реальность, он нужен, мол, для выживания. На что я вам резонно возразил, что для выживания как раз и нужно моделировать реальность. И вообще
понял.
Это абсурдно считать. Что...
Ну, смотрите. Во-первых, как мы знаем, вообще вот любая научная теория, есть разный взгляд на то, научные теории, они моделируют реальность или они просто создают некую работающую модель, а как она соотносится с реальностью, мы просто не знаем. И для выживания абсолютно неважно, насколько ваша модель реальности этой реальности соответствует. Важно, насколько она работает. Понимаете? Вот человек, который считает, что какой-нибудь такой первобытный человек, который считает, что ночью нельзя выходить из пещеры, потому что его утащат злые духи, он выживет. Хотя Ночью нет злых духов, но ночью зато есть хищники. И он будет со страху перед злыми духами сидеть в пещере, и он не выйдет, и он выживет. Его не хищники в итоге не съедят, он продвинет свои гены. То есть ложное представление о реальности может работать и работает. И мы уже говорили с вами о примерах, когда приверженцы вот этой, там Джессоп, по-моему, это мужик, который член фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, то есть это группа, отделившаяся от мормонов, у них сохраняется многоженство, у него там десятки жен, что-то там около сотни детей. Мужик отлично, на отлично продвинул свои гены. И, конечно же, это не имеет никакого отношения к тому, насколько истинны его представления о реальности. Мы оба с вами согласимся, что его верование ошибочно. Поэтому отлично и выживание, и продвижение своих генов сочетается с абсолютно ложными представлениями о реальности. И, следовательно, говорить о том, что эволюция, которая преследует единственную цель, это продвинуть наши гены, она вот всегда, создаст нам мозг, который будет познавать адекватную реальность, нет оснований. Что же это, Джессоп, он адекватно познает реальность, как устроена Вселенная? Я думаю, мы с вами согласимся, что нет. Ген он продвинул лучше нас всех, просто чемпион. Вернемся к вопросу, значит, о сексуальных преступлениях. Преступления против половой неприкосновенности детей, они совершаются чаще учителями. И еще вот вторая категория по профессионально людей, которые чаще всего совершают эти преступления, это няньки, это те, кто заботится о детях. То, что называется по-английски babysitter. И мы понимаем, конечно же, что это ничего нам не говорит о профессии учителя или там babysitter'а, потому что просто у человека есть контакт с детьми. Если это нормальный человек, то ничего плохого не происходит. Если это преступник, то, да, у него лучшие возможности совершить преступление. Как у человека, имеющего доступ к финансам, лучшие возможности эти финансы расхищать. Или у человека, который сидит на должности, где ему предлагают взятки, у него лучшие возможности эти взятки брать. Я вот, например, никогда в своей жизни не брал взяток, не потому что я такой хороший, потому что мне их никто не предлагал, я никогда не сидел на должности, где от меня что-то зависело. Вот, то есть вообще, если смотреть по профессиям, по профессиональным стратам, кто у нас вовлечен в подобные преступления, ну, те, кто постоянно работает с детьми, среди них и находятся такого рода преступники. Что никак не ставит под вопрос, что абсолютное большинство учителей, нянек и других людей, профессионалов, работающих с детьми, они честные, здоровые люди, и их профессии сами по себе никак не являются, не несут на себе какой-то печати порочности и преступности. А священники — это тоже люди, которые работают постоянно с людьми, и у них будет, среди них будут находиться преступники такого рода. Хотя статистически реже, чем среди учителей. И мы же с вами не говорим, что вот вы знаете, наверное, вот в школах там такая репрессивная мораль, которая не дает людям проявить свою сексуальность, и поэтому учителя, они склонны к такого рода преступлениям. А уж тренеры — это вообще что-то ужасное. Вот тренеры, которые работают с детьми, там среди них было несколько очень громких скандалов. И это мы же не говорим, что вот спорт, он как-то вот, у него такая репрессивная мораль, там, из-за которой потом люди кидаются на детей. Мы понимаем, что, собственно, преступники, они бывают вот там, где люди постоянно взаимодействуют с финансами, там бывают финансовые преступники, там, где люди работают с детьми, там бывают преступники против детей. И это, в общем-то, не связано с профессиональными особенностями учителей или тренеров, или нянек, или священников. Это связано с тем, что они соприкасаются с детьми. Поэтому признать убедительность такого аргумента как-то невозможно. Пришло еще несколько у нас сообщений. Правильно ли я понимаю, что совесть не может являться результатом эволюции, так как совестливая особь просто проиграет естественный отбор? Вы знаете, не факт. Скажем так, если совесть, которая побуждает особь поддерживать свою группу, держаться за свою группу, проявлять взаимовыручку, проявлять преданность своим в конфликтах с другими группами, но я готов поверить, что она могла бы выработаться в ходе там, группового отбора. То есть, например, ксенофобия, то есть враждебность к другим племенам, она могла выработаться. И точно так же могла выработаться преданность по отношению к своим. Вот, держаться за свое племя, проявлять преданность по отношению к своей группе. Это могло быть, могло иметь эволюционную ценность. Другое дело, что мы-то называем совестью не это немножко. И мы, например, считаем, что часто поступать по совести против своей группы. Ну, например, там, немецкие антифашисты, мы считаем, что они герои, они поступали против своей группы, против своих ближайших биологических родственников, собратьев по расе, так сказать. Или мы считаем, что те белые, которые в 19 веке в Соединенных Штатах выступали против рабства чернокожих, они поступали хорошо, нравственно, но они поступали-то против своей группы. Они поступали против привилегий белых. То есть, возможно, конечно, наша способность взаимодействия со своей группой, наша способность подчиняться правилам группы, наша преданность по отношению к своей группе, ее можно объяснять эволюционно, в принципе, да. Но это не совсем то, что совесть, не совсем то, что нравственность. Более того, нравственный аргумент в пользу бытия Бога, он не говорит, что у нас возникла совесть, это доказывает существование Бога. Это немножко по-другому. Он говорит о том, что если Бога нет, объективных нравственных ценностей и обязательств нет. То есть речь идет не о том, что мы испытываем некие переживания, а о том, что у нас есть объективные нравственные ценности и обязательства. Это немножечко другое. Потому что, допустим, в ходе эволюции у нас выработалась склонность, не знаю, делиться едой с членами своей группы, чтобы мы все вместе выжили. Допустим. Но какие-то обязательства налагает на меня. Был один из выпусков «Яроваша», и там какой-то сидит такой полный мальчик и медленно чистит апельсин. Тощий мальчик рядом с ним смотрит на него голодными глазами и говорит: «Ну вот ты знаешь, если бы у меня был апельсин, я бы с тобой обязательно поделился». Толстый мальчик на него смотрит и говорит: «Да, жаль, что у тебя нет апельсина». Мы понимаем, что, допустим, не знаю, там обезьяны придумали делиться бананами. Они, конечно, молодцы, но к чему это меня обязывает? В ходе эволюции выработался такой паттерн, такой тип поведения. А я к чему? Почему я должен ему повиноваться? С чего бы вдруг? Ксенофобия — это тоже результат эволюции. Ну вот, в ходе эволюции различные, внутривидовая агрессия, различные группы протолюдей конкурируют между собой за ресурсы. Так работает эволюция. Должен ли я по этой причине быть ксенофобом? Ну, мне скажут, что вот ксенофобом ты как раз быть не должен, несмотря на эволюционное происхождение ксенофобии. Я говорю: ну, хорошо, но тогда взаимовыручка тоже, она имеет эволюционное происхождение. Почему взаимовыручка лучше ксенофобии, как мы оцениваем? Вот у нас есть два наших природных порыва, естественных. Допустим, они все выработались в результате эволюции. С одной стороны, у меня есть ксенофобия. С другой стороны, у меня есть альтруизм. То и другое в меня вложила эволюция. Почему я должен быть альтруистом, а не ксенофобом? Ведь чтобы делать выбор между этими двумя природными порывами, я должен опираться на какой-то критерий, который по отношению к ним вне положен. То есть, который не является одним из моих инстинктивных порывов. Ну, например, там, эволюция, на эволюцию же можно все что угодно списать. Например, эволюция учит, чтобы я... Эволюция — это процесс конкуренции за ресурсы. Эволюция учит, чтобы я в ходе внутривидовой конкуренции всех распихал локтями, захапал все ресурсы. Был какой-то очень известный, крупный очень мошенник, который в Штатах, как же его звали, Мэдов, что ли, ну, не помню я его точно фамилию, но, в общем, он большой был мошенник и пустил по миру большое количество людей, угробил их сбережения, поймали его, он теперь отбывает какой-то огромный срок, я не помню, то ли пожизненное даже, но, в общем, на огромный срок его посадили, и он говорил, что его вдохновило на его безобразие книжка Докинза «Эгоистичный ген», что, ну, вот так вообще природа устроена, каждый стремится загребсти ресурсы под себя, что вы хотите, ну, так, так вот природа работает. А кто не успел, тот опоздал, кто не подходит к эволюционной, не проигрывает эволюционную гонку, тот выбывает. Конечно, Докинс сам сказал, что он его этому не учил, и как бы это неправильный вывод из его книги, но тем не менее. Можно сказать, что наши эгоистические алчные порывы, они результат эволюции. Я им должен от этого повиноваться. Ну, конечно, ничего им не должен. И почему я должен повиноваться альтруистическим порывам, но не эгоистическим? Как мы отличаем? И вот, конечно, для того, чтобы отличать, что мы должны поступать одним образом, а не другим, нам вот ссылки на эволюцию, они бесполезны, верны они или нет. Потому что из того, что у нас в ходе эволюции выработался определенная склонность к определенному поведению, ну, предположим, никак не следует, что я должен так себя вести. Ну, допустим, страх темноты, он весьма вероятно, почти наверняка, это правдоподобная очень гипотеза, выработался в ходе эволюции, потому что наши далекие предки... Они ночью сидели в Африке где-нибудь в пещерах или в каких-нибудь загородках. Сейчас там видел документалку, какие-то африканцы бедные сидят. И снаружи ночью ходили большие кошки, эти тигры, львы. И ходить гулять в это время по саванне совершенно не рекомендовалось, потому что тебя просто съедят и очень скоро. И поэтому люди привыкли в темноте бояться. Вернее, как? Те, кто в темноте боялся, они выжили и оставили потомство. Те, кто нахально смотрел, ходил вот по саванне гулять на звезды смотреть, те съели. Тех съели, они потомство не оставили. И сейчас в городской квартире человек боится темноты, потому что это было полезное приспособление миллион лет назад в африканской саванне. Может быть, но теперь-то мы понимаем, что это глупость. Что бояться темноты в московской квартире глупо, потому что там нет никаких львов и тигров. Мы понимаем очень часто, что то, что в нас заложила эволюция, мы этому не должны слушаться. Эволюция, самый простой пример, заложила в нас желание жрать как можно больше, потому что ресурсы всегда ограничены, потому что еды всегда не хватает, потому что ты всегда в опасности голодной смерти. И тот, кто заботится о фигуре, тот не доживет до весны. И поэтому ты должен разожраться за лето, насколько ты сможешь разожраться. И чем толще ты, тем у тебя больше шансов выжить. И поэтому в нас эволюции вложено желание есть как можно больше, как можно более калорийной пищи. И сейчас мы с этим желанием, многие из нас, я во всяком случае, не очень успешно боремся, там, понимая, что ну, на самом деле какая весна, там, какие всю зиму еды будет предостаточно, и ничего похожего на зимнюю голодовку нам не предстоит. Но тем не менее, там все эти миллиарды, все эти поколения кроманьонцев начинают сразу орать, когда проходишь мимо этой лавки с едой, что надо обязательно все жрать, а иначе не доживешь до весны. И мы понимаем, что все эти вещи, которые в нас вложила эволюция, это просто глупость. Это то, что мы должны подавлять, то, что нам приходится подавлять. И если нравственность, если альтруизм, если склонность помогать другим, это просто еще один инстинкт, который в нас вложила эволюция, с какой стати мы его должны слушать? Как говорил Юм, нет связи между сущим и должным, так называемая гильотина Юма. Из того, что утверждаю, что какие-то вещи таковы, никаких моих обязательств не следует. Из того, что я говорю, что... там, не знаю, предполагаемые обезьяны придумали делиться бананами, из этого не следует моих обязательств как-либо делиться бананами с кем-то. Поэтому сами по себе нравственные обязательства не могут быть результатами естественного отбора. Еще у нас пришло сообщение. Никита, если древним евреям было позволено иметь две жены, а нам нет, следовательно, для Бога не все равны перед законом. Насколько нам нужна концепция Бога, не пора ли ее поменять в соответствии с современностью? Что вы думаете по поводу последней книги Юрия Латыниной? Ну, что касается Латыниной, то если речь идет о книжке, там, которую я написала про Иисуса, то, скажем так, библеисты, которых я читал, там люди, которые являются специалистами в области, они ее упрекают в непрофессионализме, в том, что она взялась за вопрос, в котором она не разбирается. При этом такого рода библеисты, которых я бы не назвал защитниками христианской веры. То есть она просто не специалист в этой области, и, знаете, у нас, к сожалению, так бывает, что люди пишут книжки в областях, в которых они не разбираются. Что касается древних евреев, действительно, ряд героев Библии, Соломон, Давид, Авраам, они имеют по нескольку жен, у Соломона вообще там какая-то толпа жен, и это отражает обычаи той эпохи, когда богатый и знатный человек, лидер своего народа или хотя бы своего клана, он имел много жен, потому что это был дипломатический такой фактор, когда люди заключали союз, они породнялись физически. То есть он брал за себя дочь какого-нибудь там царька для того, чтобы вступить с ним в союз. Это означало, что теперь они родственники, теперь они друг друга обижать не будут, а наоборот будут помогать. Это так было устроено в том мире, и это неправильно, это не угодно Богу. Важно понять, что далеко не все традиции, обычаи, которые упоминаются в Библии, особенно там в Ветхом Завете, они отражают волю Божию. Ветхий Завет — это история диалога Бога и людей. Это история того, как Бог открывается человеческому роду, как люди взаимодействуют с Богом. И это люди, которые есть в наличии. То есть Бог выходит на связь с теми людьми, которые есть, с греховными обычаями, и они сами по себе еще лично грешные люди. Поэтому то, что в Древнем Риме, в Древнем Израиле во времена патриархов существовало многоженство, это вот такой был обычай у людей. Он не является сообразным Божьему замыслу. Он греховен перед Богом. Они этим грешили. Не так грешили, конечно, вот как мы, потому что ну, мы-то уже выросли в культуре, где все знают, Евангелие проповедано, все знают, как должен быть устроен брак. Они росли в культуре, где предполагалось, как что-то само собой разумеющееся, что у уважаемого лидера у него должно быть какое-то количество жен. И это считалось само собой разумеющимся, никого это не удивляло. Но это не соответствует Божьему замыслу. Божий замысел открывает Христос, который обращается в свою очередь к книге Бытия, и он говорит, что Бог сотворил мужчину и женщину, прилепится человек к жене своей, будут двое одна плоть. Вот. А в Ветхом Завете люди, конечно же, грешили. Многоженство, оно неправильно и неугодно Богу, как и многое из того, что делали люди в то время. Станислав пишет, есть два основания повиноваться чужим обязательствам. Это наличие самого понятия ценность, выработанного человечеством, и наличие у вас своего личного набора ценностей, сформировавшегося в ходе вашей жизни. Ну, смотрите, вот у другого человека выработались свои ценности. Допустим, он считает, что нельзя есть майонез, как в этой юмореске про Ханка. Вот он уверен, что майонез есть, это там, вообще вот с точки зрения его ценностей, это великое зло. Вот майонез есть, это кошмар вообще. Вот Ужас, ужас. И к чему его ценности меня обязывают? Или я приводил уже пример, вот индуист, который считает, что нельзя есть говядину. Я приводил уже эту историю с индусом молодым, который приехал учиться в Англию, огорчился на то, что Англия вся бездуховная, живет гораздо лучше и чище, и богаче духовной такой всей Индии, и в огорчении на обычаи своих предков он пошел, съел говяжий бифштекс или котлету, я не помню, ну, что-то говядину какую-то поел, и он испытывал мучительное угрызение совести, это его как-то совершенно терзало, ну, потому что ему с детства внушили, что это страшное табу, нельзя есть говядину. Нас это к чему-то обязывает, мы говядину спокойно едим и не паримся. Вот то, что у этого человека или у этой группы людей такой набор ценностей, это нас ни к чему не обязывает. И как только мы начинаем кого-то в чем-то упрекать, мы уже исходим из какого-то универсального закона. Вот если меня, скажем, не знаю, кришнаиты начнут упрекать, там, Сергей, ты ужасный человек вообще, ты мясо ешь. И, ну, я действительно ем мясо, ну, сейчас пост, а так вот, когда не постное время, я мясо обычно ем. И я им скажу, ну и что? А я вот не считаю там, ну, Библия дозволяет мне, я это не считаю за что-то ужасное. И действительно, для меня эти их упреки не будут ничего значить. Но когда мы кого-то в чем-то упрекаем, мы исходим из того, что этот человек не просто не соответствует нашим обычаям, он делает что-то объективно плохое. Не просто не соответствует моим ценностям, а делает что-то объективно плохое. Не знаю, мне, допустим, не нравится, не знаю, Филипп Киркоров. А есть люди, которым нравится, кто-то же приходит на его концерты, кто-то платит деньги за билеты. Это их делает плохими людьми? Нет, не делает. Это просто у меня другой вкус. Для того, чтобы мы могли выдвигать именно какие-то нравственные порицания, мы должны верить в существование некого универсального нравственного закона, который люди должны соблюдать, но не соблюдают. Чем заявления христиан о воскресении Иисуса отличаются от заявления мусульман, что Мухаммед летал на волшебном коне в Иерусалим? Тем, что утверждения Мухаммеда, они относятся к его мистическому опыту, к его индивидуальному мистическому опыту. Утверждения о том, что Христос воскрес из мертвых, относятся к событиям, которые произошли, так сказать, во внешнем мире, и которые апостолы видели своими глазами, и которые видела группа лиц. Понимаете, в чем разница между индивидуальным мистическим опытом, там, допустим, человек мне сообщает, что у него было мистическое видение и откровение, ну, может быть. Но я не могу ему там в голову залезть, я не знаю. А есть люди, которые сообщают, что они были свидетелями некоторого события, которое произошло вот здесь, во внешнем мире, не у них в головах, а вот во внешнем мире произошло. Поэтому само по себе сообщение просто о воскресении, оно совершенно другое. Оно отличается, в принципе, от любых сообщений о мистическом опыте. Так, вы сами не поверите сообщениям индуистов о том, что бог Ганеша пьет молоко. Почему тогда, какие основания верить в христианские чудеса? Нужно смотреть на конкретные чудеса. Потому что я помню, когда я читал книжку, где перечислялись грехи. Знаете, такое пособие для подготовки к исповеди. И там среди прочих грехов, о которых надо было призадуматься, а не впал ли я в них, там указывался такой грех, как пересказывал ложные рассказы о чудесах. В церковной среде бывают ложные рассказы о чудесах. Там бывают какие-то экзальтированные люди, которые начинают чудеса обнаруживать там, где их нету, и потом бегать, все это рассказывать. И вот пересказывать все это и распускать такую взволнованность, это как раз то, что церковь не приветствует. Бывают ложные сообщения о чудесах, в том числе внутри церкви. Поэтому, конечно же, я посмотрю, а от кого исходит сообщение. Кто его подтверждает. Насколько это люди заслуживают доверия. Поэтому я склонен относиться с одной и той же меркой к сообщениям о чудесах в совершенно разной среде. Если мне докажут, что статуи Ганеши пили молоко, я скажу, что да, вот пили молоко. Я не материалист. Я, конечно же, ни в коем случае не уверую от этого в Ганешу. Я там что-то другое начну предполагать. Но я признаю, что да, вот такое явление имело место. То есть я вообще считаю, что сверхъестественно оно бывает, и то, что любые сообщения о сверхъестественном за пределами христианского мира должны быть ложными, нет, конечно, я так не считаю. Нужно просто эти сообщения рассматривать как-то подробно. Кто сообщает, есть ли какие-то другие объяснения этому. Точно так же я в этом отношении проявляю одинаковый подход к сообщениям изнутри церкви и извне. Так, Андрей пишет, вы высказали буквально следующее. Собаки находятся на другом онтологическом уровне, нежели люди, поэтому убивать собак можно без всяких проблем. Нет, почему же? Почему же? Убивать собак тоже плохо, но не настолько плохо, как убивать людей. Конечно же, любое проявление бессмысленной жестокости по отношению к какому бы то ни было творению, оно плохо. Но жизнь собаки определенно менее ценна, чем жизнь человека. Конечно же, речь не идет о том, что жизнь собаки вообще не ценна. Нет, конечно, она обладает своей ценностью, но она менее ценна, чем жизнь человека. Так, ваша любовь к дикарским воззрениям, межвидовому фашизму известна по вашим передачам и статейкам. Неоднократно говорил вам, что позиция, согласно которой мой вид, моя группа, мое племя и так далее, высшая раса по отношению к прочим, довольно старая и характерна для дикарских времен. Так, ну, как вам сказать, про межвидовой фашизм, что я могу сказать? Что более всего в межвидовом фашизме повинны сами атеисты, потому что я помню, знаете, что меня поразило в свое время? Я читал такую декларацию в защиту клонирования. Эта группа атеистических интеллектуалов написала такое воззвание для того, чтобы не запрещали эксперименты по клонированию человека. И они там, в частности, написали, что отличие человека от животных носит не количественный, но качественный характер. И я посмотрел, и там оказалось все подписи, в общем-то, этих людей знаю, и все это подписи людей. Ни одно животное под этой декларацией не подписалось. Тогда получается, что животные могут подписаться, но они их не допустили к подписи. Но тогда получается действительно, вот кто у нас фашист. Может быть, там как раз какой-нибудь котик или собачка хотели подписаться, а их не пустили. Если же оказывается, что животные просто и не могут понять эту декларацию, не могут под ней подписаться, все-таки, значит, отличие человека от животных – это такой объективный и достаточно несомненный факт. Мне атеист как-то сказал, я живу по закону, по правилам, по совести и традициям, только потому, что меня к этому приучили с детства. Так живет общество, я просто придерживаюсь этих правил по привычке. Но я полагаю, что все эти условности, понятия, определения, в том числе религию, придумали сами люди, чтобы было легче управлять другими обществом в целом. Каждая религия вносит свои коррективы в свое общество. Как вы это прокомментируете? Как только атеист начинает предъявлять кому-то моральные претензии, он опровергает это представление. Потому что для того, чтобы я мог кого-то в чем-то упрекать, я должен исходить из того, что другой человек обязан поступать определенным образом. Всякий раз, когда атеист провозглашает какие-то ценности, например, он говорит, что хорошо и правильно стремиться к истине, а вот утешать себя мистическими фантазиями недостойно человека, это уже апелляция к каким-то ценностям, к ценностям и обязательствам. И если все ценности и обязательства это просто плод общественного какого-то давления, то любые разговоры о ценностях и обязательствах, они просто бессмысленны. Потому что, ну хорошо, общество навязало мне такие правила, с какой стати я должен им повиноваться. Мало ли какие в обществе есть правила. Например, я смотрел документальный фильм про жизнь в Саудовской Аравии, там какой-то знатный саудит говорит, что он никогда не допустит такого вообще бесчестия и позора и такой жуткой аморалки, чтобы его дочь вышла замуж по любви. Не, не соблудила там, а именно вышла замуж по любви. Потому что вот у них в обществе считается, что решение о том, кто за кого выходит, принимает с обоих сторон родня. Ни юноша, ни девушка вообще не знают, кто у них будет супругом до первой брачной ночи. Они друг друга первый раз видят в брачную ночь. Ну, такой обычай. И мы со стороны смотрим, и нам этот обычай кажется дурацким. Ну, у них вот такое общество. И мы, может быть, с пониманием отнесемся к молодым людям, которые этот обычай нарушат. То есть то, что общество придумало какие-то правила, из этого совершенно не следует нашей обязанности этим правилам повиноваться. И часто мы видим, как атеисты занимаются политическим активизмом и пытаются что-то в обществе поменять, что-то, что им кажется несправедливым. Но если общество — это высший арбитр, если общество определяет все наши правила, по которым мы должны жить, как же его можно менять? Исходя из чего? Как вы можете обвинять общество в несправедливости, если общество и является источником всех представлений о справедливости? Поэтому я бы сказал так, что всякий раз, когда мы кого-то в чем-то упрекаем, произносим какое-то моральное суждение или апеллируем к каким-то ценностям, мы уже признаем, что общество не является абсолютом. Общество не является абсолютным критерием. То есть всякий раз, когда атеисты, не знаю, там кого-то хвалят, например. Не знаю, там какой-нибудь Джон Смит вырос в фундаменталистской семье, где его долго били Библией по голове, но он потом понял, что все это чепуха, и стал атеистом. Какой молодец! Когда они его хвалят, они уже апеллируют к каким-то ценностям. И эти ценности не детерминированы обществом, они объективны. Потому что общество, в котором вырос Джон Смит, это общество христиан-фундаменталистов. И если бы он должен, если человек обязан следовать установкам своего общества, он должен был бы следовать за ними. Но атеисты в это на самом деле не верят, конечно. И никто из них на самом деле не верит в то, что именно общество является главным источником ценностей. Так. Может ли Бог передумать, если он все знает заранее, заранее составил свои планы, знает, что вы будете делать в следующий четверг, может ли он передумать? Может, но зачем ему? Понимаете, мы можем передумать, ну, по разным причинам, но либо потому, что мы поняли, что мы ошиблись. Ну, допустим, я разозлился на кого-то, и я думаю, вот я сейчас там какую-нибудь ему сделаю такую гадость, что вот я его как-нибудь постараюсь достать, я там, не знаю, какую-нибудь клевету на него пущу в сети, еще что-нибудь сделаю. А потом я передумал. Почему я передумал? Ну, потому что я понял, что глупость это. Мне пришла в голову глупая мысль, я какое-то время с ней носился, а потом я понял, что это глупость, и я передумал. Но у Бога не бывает глупых мыслей, ему нет нужды передумывать. Другая причина, по которой я могу передумать, это то, что я чего-то не знал. Я строил какие-то планы, а потом выяснил, что все это не так. Там, я собирался, не знаю, встретиться с каким-то человеком и вместе с ним записать ролик, а потом он заболел, и я не смог, соответственно, этот ролик записать. Мне пришлось менять свои планы. Бог обладает всеведением, Бог не впадает в ошибки, у него просто нет нужды передумывать. Теоретически он мог бы передумать. И он мог бы заменить следующий четверг каким-то другим четвергом. Он свободен это сделать, конечно. Но у него в этом нет никакой нужды. Он не совершает ошибок, и он не может получить какую-то новую информацию, которой у него не было, которая бы его побудила поменять его решение. «Почему такое количество православных все еще живет по домострою?» спрашивает Константин. Вы знаете, я не видел ни единого православного, который бы жил по домострою. Потому что, ну, домострой — это такая книга по домоводству 16 века. И, конечно же, по ней никто жить не может и не собирается. И это было бы просто, просто неосуществимо. Поэтому, не знаю, может быть, есть какие-то православные, которые пытаются имитировать благочестивых предков, там отращивают бороды до пояса и так далее. Но тоже как-то непосредственно не сталкивался. По крайней мере, это некое очень малозаметное меньшинство. Так. Еще такое пришло сообщение. Не доказывает ли опыт библейских патриархов, что человек от природы полигамен и становится полигамен, как только получает такую возможность? Ну, в каком смысле? Точно так же можно сказать, что человек от природы склонен жрать все, что окажется в пределах досягаемости. Ну и действительно, у нас есть этот мощный инстинкт, но это же не значит, что мы должны ему следовать. Точно так же с другими нашими инстинктивными порывами человеческая сексуальность, она существует для того, чтобы человек сформировал брак и для того, чтобы в браке они, люди возрастали в любви. И производили на свет детей, и растили их в любви. То, что человек от природы может испытывать самые разные влечения и хотения, но человек обладает еще и разумной природой. То есть мы совершенно не обязаны следовать всем нашим порывам. И, собственно, мы неизбежно так или иначе мы их должны подавлять для того, чтобы как-то уживаться в обществе. Так... Еще у нас есть сообщение. Так, в книге «Бытие» Бог передумал, пожалел о создании человека, увидев, что все помыслы человека назло. Или это не так? Это манера выражаться библейского священнописателя, который подчеркивает гнев и негодование Бога на поведение человека. Потому что мы читаем, например, в Псалме: «В твоей книге написаны все дни для меня, назначенные, когда ни одного из них еще не было». Бог определенно знает наше будущее. Бог определенно знает, как мы себя поведем. Но, конечно же, Библия использует язык, который был бы доступен пониманию аудитории. Есть известный анекдот про то, как профессора богословия попросили заменить заболевшего учителя в воскресной школе. Он приходит, там сидят дети, первоклассники, и им этот профессор говорит: «Дети, прежде всего, мы должны, рассуждая о Боге, помнить, Бог трансцендентен». Ну и понятно, весь смысл шутки в том, что маленькие дети, они не понимают, что такое трансцендентен. И точно так же те люди, к которым обращена первоначально книга «Бытия», они не понимают, что такое трансцендентен. Им нельзя это объяснить, им нужно на пальцах, им нужно все очень просто. Поэтому и говорится, что вот до того Бога возмутили человеческие грехи и безобразия, что Бог воскорбил в сердце своем. Так, Роман. Сначала вы говорили, что мозг вообще без мистической лабуды строить модели реальности не может. Теперь, вертясь как уж на сковородке, уже заявляете, что он, мол, девоззрение какого-то мормона проверить не может. Я и говорю, что ваше, с позволения сказать, аргументация целиком и полностью основана на употреблении бессодержательных слов типа «истина», проще говоря, на свободе. Ну, смотрите, если слово «истина» у нас бессодержательно, тогда я не понимаю вообще, о чем мы спорим. Мы же спорим для того, чтобы прийти к истине. если истина бессодержательна, в чем вообще смысл процесса, чем мы с вами занимаемся? Относительно того, что мозг не может строить модели реальности. Что вы называете моделями реальности? Обладать сознанием сам по себе материальный мозг не может, да. Что вы какие-то бессознательные модели реальности вы имеете в виду? Я уж не знаю. Просто я обращаю ваше внимание на то, что в рамках эволюционного нарратива мозг возник и заточен под одну единственную задачу, под продвижение генов. Ну и всякие подзадачи, которые надо при этом решать. Надо прокормиться, надо привлечь внимание самки, нужно проследить, чтобы потомство не поумирало до того момента, когда оно само будет в состоянии продвигать гены дальше. И для решения этих задач познание истинное мироздание, оно абсолютно не нужно. И люди, которые имеют ложные представления о мироздании, как тот мормон, им это абсолютно не мешает в высшей степени успешно продвигать свои гены. Таким образом, говорить о том, что естественный отбор наделил нас способностью к сознанию, к мышлению, к постижению абстрактных истин, ну, как-то нет оснований. Если Библия есть Слово Божие, на чем постоянно настаивают фундаменталисты, как объяснить многочисленные противоречия, например, в таком ключевом моменте, как сообщение о воскресении Христа из мертвых? Бог не мог проследить за тем, чтобы этих противоречий в его предполагаемом слове не было. А зачем? Ну, смотрите, если бы там каким-то образом были все противоречия устранены, вы бы немедленно сказали, что это признак того, что текст подвергался человеческой редактуре, ну и были бы правы. На самом деле, Новый Завет — это свидетельство об определенных событиях. Человеческие свидетельства о реальных событиях, они всегда расходятся в деталях, абсолютно всегда. Мне вот нравится пример с петрашевцами. Это был революционный кружок, которому принадлежал Федор Михайлович Достоевский. И их там приговорили сначала к расстрелу, уже вывели на расстрел, в последний момент заменили каторгой. И детали этих событий, они расходятся во всех описаниях. Тем не менее, никто из нас не сомневается, что само по себе было событие, что действительно вот так оно все и было. А детали, ну да, о деталях мы можем спорить. Но никто не сомневается, что действительно приговорили, действительно вывели на расстрел и действительно в последний момент заменили каторгой, несмотря на расхождение в деталях. Антон, есть ли условия, при которых вы станете атеистом или уверуете в другую религию? Вы знаете, я думаю, что нет, потому что у нас, у христиан, есть еще тот опыт, о котором говорит апостол. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. То есть для нас христианство — это не только набор аргументов, и не только набор убеждений, это жизнь, это некий внутренний опыт. Это то, что мы знаем, опыт на то, что мы переживаем. И поэтому, когда мы обращаемся к неверующим людям, у которых нет этого опыта, мы, конечно, прибегаем к аргументации, это, конечно, необходимо. Но сами мы уже знаем точно, что да, Господь воскрес и даровал нам жизнь вечную и блаженную. Это можно сравнить, пример, который приводит Альвин Плантинга, допустим, вас обвиняют в убийстве, и против вас есть улики, но вы знаете, что это не так, вы знаете, что в момент, когда произошло преступление, вы гуляли по парку. Вы не можете это доказать, но вас никто не видел, пока вы по парку гуляли. Но вы знаете, у вас есть несомненный внутренний опыт, и вы отлично помните, что вы в это время были в парке, никого не убивали. И чтобы оправдаться, вам придется как-то защищаться. Вы не сможете ссылаться на этот свой внутренний опыт, потому что вам скажут, ну, все говорят, что они по парку гуляли. Но вы внутри себя уже уверены, что вы невиновны, и вас не убедят в том, что вы на самом деле убийца, потому что вы-то про себя хорошо знаете, что это не так. Но время наше подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».